Вторник, 19 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением выступит политолог Николай Петров. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, я уже сегодня не первый раз произношу эти слова, но наша беседа проходит в тысячный день войны. Слова, которые мне даже не представляли, что я их произнесу. И война продолжается, перспектив ее окончания пока не видно. Кто-то с надеждой хватается за Трампа, за его заявление о том, что он за 24 часа найдет способ посадить за стол переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. И все ждут 20 января как особенный какой-то день, который изменит историю. Это, я напомню, день инаугурации Трампа. Но все равно это попытка нащупать хоть какой-то ориентир. И давайте все-таки поговорим о нас, о россиянах, о нашей стране. Что произошло с нашим обществом за эти тысячи дней? Что запомнились? Какие события, связанные с войной и тем, как изменяется наша страна?
Мне кажется, что та картинка, которая была в головах у многих, и отчасти у меня тоже, когда началась война, что есть власть, есть лидер, который может совершать какие-то не обязательно рациональные и обдуманные шаги, есть общество, которое в целом достаточно здраво и миролюбиво и рационально. Да? И то, что мы увидели за эту тысячу дней, свидетельствует о том, что вот того общества, о котором мы думали три года, чуть меньше, чем три года назад, его нет, и оно стремительно деградирует как общество. Да? То есть вот никаких серьезных объединяющих связей, никакого реального доверия, кроме как в узком кругу родных и близких, мы не видим. То есть общество, если не атомизировано, то отсутствует как единый организм, тем более как единый организм, достаточно автономный от власти, от государства. Да? И мне кажется, что все попытки коллег, сейчас уже более редкие, чем раньше, найти какие-то объяснения тем результатам социологических опросов, которые мы видим, и доказать, что на самом деле общество не поддерживает войну, на самом деле люди боятся отвечать, и особенно боятся, опасаются отвечать те, кто против войны, кто не разделяет мнение власти. Эти все попытки не выглядят сегодня достаточно основательными. То есть мы видим, я думаю, такой процесс взаимной деградации и взаимного отражения власти и общества, когда власть считывает то, чего хотели бы люди с одной стороны, с другой стороны шлет свои сигналы и способствует развитию не самых лучших, а часто самых худших черт в людях, разрушает и уже практически разрушило общество как некий независимый от нее организм. И то, что мы имеем сегодня, это, в общем-то, достаточно серьезную, не обязательно активную, но, по крайней мере, пассивную поддержку или непротивление внутреннее людей тому, что делает власть, и превращение в войны из какого-то ужаса в некую новую норму. Ну да, где-то идет на периферии война, люди туда записываются за большие деньги, когда-то это все закончится, особых неудобств непосредственно людям, находящимся вдалеке от военных действий, это пока не причиняет или они не чувствуют этих неудобств. И поэтому они всячески убирают войну из своего сознания, из разговоров, из мыслей. И в этом смысле нельзя, конечно, говорить, что общество всецело или, по крайней мере, в большинстве своем поддерживает Кремль, как и Кремль, наверное, неоднороден в этом, но, по крайней мере, опора у власти на людей, она существует, и она особенно не поколебалась за это время.
А если у нас нет общества, как мы можем описать отношения власти и граждан? Это что-то вроде корпоративных связей, как начальник и подчиненные?
Во многом да, и этому есть объективные основания. Власть считает, и не без оснований, что не ее нанимают люди, а она кормит людей, и люди ей всем обязаны. И вот эта система взаимоотношений, взаимоотношений зависимости, которая тем более усиливается, чем дальше идет процесс этатизации, корпоративизации, да, чем меньше становится автономных от власти уголков жизни и в экономике, и в социальной сфере, и тем более в политической сфере, тем больше вот эта идея единого корпоративного государства, где есть начальник, есть отделы корпорации и есть служащие этой корпорации, она тем более адекватно описывает ситуацию в стране.
А согласны ли вы с тем утверждением, что за 1000 дней этой войны, да, произошла рутинизация, но не произошла нормализация? Война по-прежнему утомляет, она как-то шокирует людей, они ее не принимают, но при этом они ее воспринимают как некое стихийное бедствие, как гром, как, не знаю, дождь, который внезапно пошел, потому что иногда все-таки их жизни война касается.
Да, это так, и понятно, что действуют механизмы, нормальные, психологические, да, человек не может жить, постоянно пребывая в ужасе от того, что происходит, от ощущения, что он какую-то ответственность за происходящее несет, хотя никак не может в это вмешаться и помешать тому, что происходит. И естественная реакция любого организма – это вытеснение войны как темы для не только разговоров, но и мыслей куда-то на обочину и превращение ее в такую какую-то, ну да, неприятную часть, но маргинализация, часть, находящаяся где-то далеко от основных мыслей человека. Да? И сама экономическая и социально-экономическая ситуация с возникновением ряда проблемы с необходимостью решения проблем своих личных, своих близких, своей семьи тоже способствует тому, что все остальное, тем более отсутствующее в поле зрения или, если присутствующее, то в том виде, в каком этого хочет власть, человек вытесняет на крайнюю периферию своего сознания.
Сегодня к 1000 дням также вышло эссе Бориса Вишневского, уже бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампреда партии «Яблоко», и он рассуждает, сохранилась ли политика в России. И он приходит к неутешительным выводам, что она сохранилась, но достаточно в обрезанном виде, что политика – это использование всех каких-то законных, легальных форм участия во власти. То есть, например, хотя бы просто участвовать в выборах – это уже трибуна, даже если вас не допустят к регистрации, все равно у вас будет возможность высказаться и вас заметят. Ну и помимо прочего, политика — это просто разговор с потенциальным электоратом. Рано или поздно что-то изменится, и это надо использовать. Эту возможность говорить и услышать, что хотят люди от потенциальных своих, не знаю, представителей в этой политике. И в этом плане вы согласны с Борисом Вишневским, что политика в таком виде хотя бы существует, или ее в принципе нет, и это все какие-то имитативные действия?
Политики не может не быть, она всегда есть. Публичной политики практически не осталось, конкурентной политики в публичном поле тоже не осталось, а политика, связанная с разными интересами разных групп влияния и их воздействием на выработку каких-то общих решений, это, конечно, есть, но в том, что мы сегодня наблюдаем, и мне кажется, это важно понимать, есть не только имитация чего-то, да, казалось бы, зачем и кому в Кремле нужно сегодня что-то имитировать, да, вот феномен потемкинских деревень, он был важен, когда это надо было показывать иностранным послам, да, процветание Новороссии. Сегодня это особо не нужно, но есть ведь очень важные механизмы, которые действуют в любой политической системе, независимо от того, авторитарная она или демократическая, да, в любой политической системе надо обеспечить воспроизводство кадров, надо каким-то образом проводить селекцию этих кадров. И если нет выборов нормальных, которые эту роль играют в демократических государствах, то власть что-то придумывает взамен. И как мы видим, наша власть, Кремль, довольно креативны в этом отношении, да, и появляются все новые и новые формы, там, будь то школа губернаторов, школа мэров, еще какие-то форматы, как сейчас придуманы для героев СВО. То есть власть ищет, находит, и потому что политическая система пребывает в относительно стабильном состоянии, мы понимаем, что власти это все удается. Она очень гибкая, она приспосабливается к меняющейся ситуации, и она находит замены тем демократическим институтам, которые сама демонтировала.
Но, Николай Владимирович, не кажется ли вам, что это все находится на каком-то низовом и среднем уровне? Я имею в виду замена кадров, мобилизация новых ресурсов, новой элиты, о которой мы еще отдельно поговорим. Но вот те, кто составляет так называемое политбюро, они становятся геронтократами в прямом смысле слова. Вот вчера переназначили 85-летнего Садовничего. Не так давно Путин переназначил главу СК Бастрыкина. Если посмотреть на возраст тех или иных политиков, Лаврову 74, Бортникову 73, Матвиенко 75, Патрушеву 73. То есть, судя по всему, они повторяют ошибки партийной верхушки Советского Союза и становятся на эту тонкую дорожку, когда еще лет 10 и гонки на лафетах начнутся.
Но это не столько ошибки, сколько естественная стадия развития политической системы. Да? Если у вас лидер находится у власти 25 лет, то понятно, что те люди, его ровесники, там плюс-минус 5 лет, которые либо пришли к власти с ним, либо знакомы ему с ранних этапов его карьеры, и поэтому как новый председатель Верховного суда Ирина Подносова получили новое назначение высокое в 72 года. Понятно, что в этом смысле система стареет, но я бы удержался от того, чтобы, как раньше было принято у политаналитиков, говорить о предстоящей там залповой смене поколений и серьезных потрясениях, которые в связи с этим ожидают систему. Да? Почему? Потому что, с одной стороны, система меняется, да, и то, что мы видим в последнее время, это, с одной стороны, как бы замена вот этих старых соратников, которые создали корпорации или находились во главе этих корпораций так долго, что эти корпорации стали уже их личными корпорациями, замена этих пожилых соратников на молодых, условно, более молодых, во всяком случае, бюрократов, управленцев, которые не превращаются во всевластных глав таких государств в государстве, как это было, ну, например, с Владимиром Якуниным, когда он был главой РЖД. А с другой стороны, мы видим, даже в последней серии кадровых замен, мы видим ослабевание вот тех основных групп влияния, основных кланов, которые используются как раз в конструкции политбюро. Да? То есть политбюро в том виде, в каком о нем можно было говорить еще 10-15 лет назад, оно сегодня отсутствует, и система выстроила такие механизмы управления, которые работают и без этих людей. Да? О чем говорит тот факт, что там главе СКР уже много лет, и он не в самой лучшей форме, как и многие другие с вами названных чиновников, да, о том, что система совсем не нуждается в их каком-то активном присутствии, да, вот Брежнев, пока он не умер в 82 году. Он уже последнее время вообще отсутствовал как живой человек, принимающий реальные какие-то решения и так далее. Системе это было совсем не
Знаете,
нужно.
Путин, говорят, тоже в холодильнике лежит. Есть и такие теории.
Да, я думаю, эту концепцию мы обсуждать сегодня серьезно не будем, но важно действительно, что вот в той корпорации, которую Путин за все эти годы выстроил и достаточно успешно выстроил, нужда вот в этих ярких когда-то сильных и активных членах Политбюро, она отсутствует, да, и вот, скажем, что мы увидели в связи с заменой верхушки Министерства обороны и разгоном во многом всего клана Шойгу, мы увидели замену не одного клана другим кланом, а замену системы, замену команды одиночками, индивидами. И вот говорить об атомизации общества, то ровно так же можно говорить об атомизации элиты. Да? То есть вот те внутренние структуры и, соответственно, все конструкции на них основаны, все модели власти на них основаны, они сегодня не очень релевантны, потому что есть какие-то винтики, есть какие-то механизмы. Сам факт того, что эти винтики можно легко менять и губернатора назначать министром, а министра назначать губернатором, свидетельствует о том, что система нашла вот такой модус операнди, который позволяет ей вполне эффективно функционировать без вот того, что было раньше, а Путину позволяет не зависеть от, или гораздо меньше зависеть от этих кланов, от этих групп в элите, от этих патрональных сетей, чем это было раньше.
А нет ли такого тренда на так называемое престолонаследие? Вот мы наблюдаем, что Кириенко-младший возглавляет крупную медиакорпорацию ВК-групп, Дмитрий Патрушев уже выбился вице-премьеры. Да что уж, даже губернатор Московской области Андрей Воробьев, хоть он относится к клану Шойгу, но все равно он пришел как сын Юрия Воробьева, который сейчас, по-моему, по-прежнему остается сенатором.
И даже зампредом, по-моему, Совет Федерации. Но нет, не наблюдаем. Мне кажется, что вот все эти рассуждения, особенно активные несколько лет назад, о так называемых принцах и серьезные разговоры о том, кого Путин видит, Дюмина или Патрушева-младшего, своим преемником, они абсолютно лишены всяких оснований. Система в этом смысле вырождается. Да? Это редко очень бывает, чтобы на детях, вот особенно на детях политической элиты, природа не отдыхала, да, потому что они растут совершенно в других тепличных условиях, нежели те, в которых выросли их родители. И было бы чудом, если бы они вдруг проявили бы такую же стойкость, волю к жизни и способность зубами цепляться и выстраивать свою карьеру, как их отцы. Поэтому, мне кажется, феномен этих детей, да, он есть. Это родные люди. Мы видим, как Путин активно, особенно в последней фазе, назначает своих родных и близких, и родных и близких своих друзей. Да? Но это скорее свидетельство растущего недоверия и желания автократа, у которого нет больше окружения в виде тех людей, которые могли ему о чем-то сами рассказывать, который сам себя окружил молчаливыми слугами, как Сталин в последние свои годы, но ему нужно иметь какие-то источники информации. И когда уйдут отцы, то все эти дети, они абсолютно исчезнут, они не имеют в большинстве своем или даже в подавляющем большинстве своем никаких шансов продолжить свою карьеру, когда эта карьера закончится у их родителей.
То есть все они такие коллективные Василий Сталин?
Во многом да, и есть более успешные, есть менее успешные, но ни один из них, я думаю, не останется после того, как папа уйдет с политической сцены.
Что ж, это особое мнение политолога Николая Петрова. Меня зовут Никита Василенко. Вы смотрите или слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Не забывайте нас поддерживать лайками, делиться этой трансляцией с друзьями. Так вы поможете найти нам единомышленников или поддержать нас, например, донатом. Но самое главное, мы всегда любим сеять разумное, доброе, вечное. Заходите в наш книжный магазин «Дилетант.шоп». И сегодня я прошу обратить ваше внимание на одну историческую книгу, которая... называется, сейчас я вспомню название, чтобы правильно вы ее нашли, она посвящена графу Дмитрию Андреевичу Толстому, и называется она «Типичный петербургский чиновник». Хотя я бы не сказал, что он довольно типичный, потому что он возглавлял такие консервативные ведомства, как Министерство внутренних дел, был министром народного просвещения, обер-прокурором Святейшего Синода даже он был. Но при этом он был активным реформатором в эпоху Александра II, и более того, даже пытался при Александре III как-то соответствовать этому, но в итоге стал контрреформатором. В общем, абсолютно такая запутанная детективная биография у этого человека, и она во многом даже объясняет логику нынешних чиновников, поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Кроме того, есть замечательный портрет Крамского, вот этого графа Дмитрия Толстого, и сейчас, если вы вдруг находитесь в Москве, всячески рекомендую вам сходить на выставку «Передвижников», к которым относится и Крамской, и, конечно же, возьмите эту книгу про типичного петербургского чиновника, а мы двигаемся дальше. И одно из проявлений «Тысячи дней войны» для Российской Федерации – это попытка генерировать новую элиту. Новой элитой Владимир Путин объявил ветеранов специальной военной операции. И, с одной стороны, мы видели, как на последнем едином дне голосования их прокатывали повсеместно. Да что уж, даже на дне голосования их на праймерис «Единой России» прокатывали. С другой стороны, мы видим некоторые назначения. Например, Артем Жогов стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Более того, стал тем человеком, который спросил Владимира Путина, не собирается ли он снова баллотироваться президентом. То есть такую важную, как минимум, медийную роль сыграл. Сейчас сняли губернатора Еврейской автономной области, точнее, не сняли, а назначили на новую должность губернатором Коми, и он уступил свое место Марии Костюк, которая тоже отчасти относится к СВО, поскольку она является матерью погибшего бойца СВО, ну и сама занималась разной благотворительностью и общественной деятельностью, связанной с войной. И мне до сих пор не ясно, люди из СВО, они все-таки формируют новую элиту, или это разовая история? Или наоборот, Путин пытается формировать, а чиновничество как система ему, даже Путину оппонирует в этом действии?
Ну, я пока не вижу, чтобы чиновничество оппонировало Путину, и тем более не вижу, чтобы Путин сошел с ума и вдруг стал бы набирать кадры не по принципу их бюрократической эффективности, а по какому-то другому принципу, тем более брать для этого людей, которые, может быть, и зарекомендовали себя хорошо с точки зрения Кремля, но только совсем в иной сфере. Да? До сих пор все кадровые решения Путина, они были в подавляющем своем большинстве очень рациональными и с точки зрения Кремля эффективными. Да? Мы видели, что 29 февраля Путин объявил, а уже 1 марта администрация президента заявила, что новая программа «Время героев» начинает работать. Они сказали о том, что якобы 40 с лишним тысяч заявок они получили, хотя в течение месяца, хотя это просто невозможно себе представить. И то, что мы сегодня, кстати, услышали о втором раунде, когда им нужно отобрать как бы новую команду будущих так называемых управленцев, там уже гораздо более скромные звучат цифры. Но каким образом эти люди использованы? Да? Вот мы видели, что полтора десятка из них получили назначение. Это тоже интересно, да, программа была объявлена, она рассчитана на 2 года. Уж как за 2 года из бандита сделать бюрократа, это только Кремлю, наверное, понятно. Но тем не менее, 2 года не прошли, прошел только один модуль. И вот уже по результатам, или вернее после этого модуля месячного, когда людей свозили на Северный полюс, и перед ними выступили какие-то важные фигуры истеблишмента, уже оттуда пошли, из этой команды пошли назначения. Да? Вы упомянули Артема Жогу, но Можно вспомнить Игоря Холманских, да, который занимал ровно ту же позицию президентского полпреда в Уральском федеральном округе несколько лет назад, и который был вот таким же ровно политическим назначенцем. Только тогда это было время героев из ВПК, с Уралвагонзавода, где работал Холманских. Сегодня время героев – это герои войны. И не случайно, наверное, и того, и другого назначили именно на это место. Это самый маленький федеральный округ по числу регионов. И там самые сильные губернаторы, там не нужен никакой надсмотрщик, поэтому туда можно назначить кого угодно, он или она, не, и ничего там не испортит. И именно эта позиция демонстрации какого-то такого особого почета и уважения со стороны Кремля. Да? Все остальные люди, за исключением исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области, который был раньше мэром Краснодара, все остальные люди, они заняли скорее, ну и Мария Костюк отчасти, но надо не забывать, что она только год назад из Еврейской автономной области уехала, а там она была вице-губернатором. То есть она, в общем-то, за исключением вот этого годичного пребывания в фонде, она была вполне таким успешным карьеристом регионального уровня и продолжила свою карьеру. А все остальные заняли позиции пустые, да, то есть вот можно составить список позиций и понять, где, на каких позициях вообще никакого большого функционала за человеком не требуется. Это разного рода советники, это разного рода там заместители и так далее, да, и я бы из героев, как возможного кадрового резерва, вычленил бы три такие группы. Одна группа, самая большая, это бандиты. Это Артем Жога и вот кто-то еще, кто отличился на войне именно как условно военный. И это та группа, из которой, конечно, никакие бюрократы выйти не могут. Это просто которые живут совершенно в другой ментальности и совершенно не приспособлены к работе винтиком бюрократической машины. Вторая группа, ну, вторая большая группа, когда можно и
кстати,
говорить...
Кстати, извините, я чуть-чуть остановлюсь. А может быть, это и хорошо, что они не способны, они внесут некий креатив.
А им не дадут вносить креатив, потому что система пойдет в разнос, если им будет позволено реально принимать какие-то управленческие решения. Да? И вторая группа – это бюрократы. Бюрократы, либо которые уже проштрафились, да, там, осудили, или их готовятся осудить, и они бегут на специальную военную операцию, чтобы, значит, очиститься и начать с нового листа свою политическую карьеру. И вот как раз таким является новый губернатор Тамбовской области, хотя он не проштрафился, он просто его вытеснили из его места в Краснодарском крае, довольно конкурентной такой политической среды и конкурентной в смысле борьбы элитных групп и жесткого контроля над ситуацией. И для него шансом было пойти на спецвоенную операцию и оттуда получить какой-то мандат, какой-то билет. Но это опять-таки идея Кириенко. Да? Это даже не инициатива этих бюрократов, а это есть специальный отряд, где они все служат, где их не убивают, где они, в общем, не видят фронта, они там дроны запускают, что-то еще делают, они служат 3 месяца или 6 месяцев максимум, получают медаль, получают орден, и уже как военные герои возвращаются вроде как новой элитой. На самом деле это старая элита, это та же школа губернаторов, просто если раньше Кириенко нужно было возить их на военные полигоны, чтобы они ложились под гусеницы БТРов, то теперь этот военный полигон – это война в Украине.
Напомню еще раз, вдруг кто-то сейчас только подключился к нашей трансляции, что у нас политолог Николай Петров в гостях. Лайки, подписка и поделитесь этой ссылкой, если считаете нужным. Так, напомню, вы помогаете нам найти единомышленников. И хочется разобрать еще один сюжет. Это одно из моих, наверное, главных политических разочарований за время этой войны. Это неумение представителей антивоенного движения слышать друг друга. Почему так получилось?
Хороший вопрос. Я, с одной стороны, думаю, что вот то внимание, которое этому уделяется, оно очень сильно преувеличено, потому что это не те люди, которые влияют на ситуацию или будут на нее влиять в обозримом будущем. Это люди, потерявшие свое место внутри, пусть и очень кривой, но какой-то политической системы российской, и ищущие замену.
Так, почему-то...
Где-то...
Извините, Николай Владимирович, у нас на секунду прервалась связь.
Где-то вовне?
Можете перепроговорить свою мысль последнюю вот, буквально за 30 секунд.
Да, я ее сокращу. Роль и влияние этих людей, оно существенно меньше, и поэтому как они друг с другом спорят или нет, это не так важно, а спорят и ругаются, мне кажется, они друг с другом, потому что у них нет какого-то реального общего дела. Да? Когда вы что-то
ну как
делаете...
Нет? Идет война, и они все-таки представляют антивоенное движение. Они должны, не знаю, вот, кстати, да, тут вы меня поймали, что они должны и кому должны. Это вот отдельные два вопроса. Но, то есть, в моем понимании, это как раз вот некая демонстрация пацифизма и сплочения тех антивоенных сил, которые хоть как-то могут повлиять, неважно, какая у них программа, пусть это будут пацифисты или еще какие-то представители других активностей, но ключевое, чтобы сесть вместе и поговорить, разобраться, как нам жить дальше, как нам жить с нашими соседями и как мы можем помочь своей стране.
Во-первых, это иногда получается, и, как я понимаю, недавно в Берлине как раз получилось, но проблему я вижу не в том, что это люди, не способные на то, чтобы слушать друг друга и совместно что-то делать, да, а это люди, для которых этого совместного дела нет. И, как вы правильно говорите, что-то демонстрировать это можно, но это не является таким серьезным совместным делом, ради чего нужна команда, да. Политические партии на Западе представляют собой какие-то реальные команды, не потому что там люди более приспособлены к совместной работе, а потому что там есть механизмы, которые требуют именно механизм и стабильность.
Николай Владимирович,
правил,
вот какие-то
это...
третьи силы нам вмешиваются, и вам отключили звук на словах механизмы, которые требуют.
Которые требуют совместной работы. И значит, независимо от амбиций, заставляют людей сотрудничать друг с другом.
Да, сотрудничество друг с другом, независимо от амбиций, это какой-то оксюморон получается. Но если вернуться к Берлину, потому что там была главная акция, да, были и в других городах, Лондон, Лиссабон, Тбилиси, Ереван, Вильнюс, много-много было городов, участвовало в акции, но главное шествие прошло в Берлине. Оно собрало около 3000 человек, по данным полиции, но дело даже не в этом. Да, люди вышли, они высказались против войны, какие-то другие были требования и лозунги. Но одна из главных целей, которые ставили перед собой организаторы этой акции, они говорили, что они хотят некий мостик в Россию протянуть. Мы выходим за тех, кто не может это сделать в России. Как думаете, вот с этим целеполаганием это им удалось сделать?
Думаю, нет. И думаю, что единственное, что они могли сделать, и они сделали, это продемонстрировать, что есть достаточно много, вопрос, насколько много, достаточно много людей, которые являются противниками режима и которые это всячески демонстрируют. Никакого здесь тоже такого синергетического эффекта сотрудничества с украинскими, с белорусскими какими-то организациями мы тоже не видели, но это то, что человеку, в общем, сделать легко и то, к чему его подталкивает его совесть. другой шаг к какому-то коллективному действию, да, а это демонстрация того, что да, я не один, нас там 100, 200, 1000 человек, это общение на этом уровне, но не более того.
И да, очень много было критики со стороны самых разных сил по отношению к тем лозунгам, которые я уже упоминал. Ну, то есть я не сами лозунги упоминал, но могу их на всякий случай проговорить. Если кто не знает, что Владимир Кармурза, Юлия Навальная и Илья Яшин, они определили главными лозунгами акциями Путина в отставку, вывод войск России из Украины и свободу политзаключенным. В принципе, вот первый и третий лозунг — это то, что мы слышим со времен Болотной и даже еще там со времен акции 31 числа. Путина в отставку и свободу политзаключенным — это уже как мантры. У меня прям абсолютно дежавю было. Но это ладно, это отдельная история. И ключевое, что критики они подверглись со всей стороны. Например, те, кто остался в России, кто называет себя политиками, например, представители партии «Яблоко», не понимали, почему они выходят с такими лозунгами, кому обращаются, и самое главное, почему они не требуют мира, точнее, немедленного прекращения огня. Со стороны Украины даже были официальные реакции, например, посла Украины в Берлине о том, что это вообще какое-то позорное шествие, они не представляют россиян, а только, это мой вольный пересказ, пытаются перед Западом себя продемонстрировать. А, помимо прочего, манифестацию встретили украинские активисты с плакатами «Это не только война Путина», но и в социальных сетях, когда я вошел в Твиттер, я просто ушел из Твиттера, разлогинился и понял, что не хочу читать столько оскорблений со стороны украинских граждан к тем, кто выходит против войны россиянам, иммигрантам, я просто был удивлен и ошарашен. То есть у меня два вопроса. Что первичнее, требовать прекращения огня или требовать поддержки Украины для тех россиян, которые находятся за рубежом, являются политической оппозицией?
Но вы во всей этой конструкции не упомянули вот того крайнего.
Николай Владимирович, опять, я не упомянул крайне, и тут...
Крайне активного и без правил обмена мнениями в связи с постом Льва Шлосберга и в связи с позицией «Яблока» о прекращении огня, которую я, между прочим, разделяю. И в этом смысле у меня отношение такое эксперта, скорее, я не политик, да, если человек с каким-то лозунгом готов выйти, что-то продемонстрировать, что-то сделать, ну, ради бога, пусть он делает. И не мое дело говорить ему, что вместо его лозунга лучше бы он взял мой лозунг. Если я так считаю, я беру свой лозунг и выхожу с этим лозунгом что-то демонстрировать. Поэтому как бы мы до сих пор относимся уважительно и осторожно к позиции украинских граждан, потому что они подверглись жуткой агрессии со стороны нашей страны, и поэтому правила обычных дискуссий или обычных дебатов здесь не работают. Но то, что касается граждан наших или бывших наших граждан, то мне кажется, абсолютно неправильной позиция, когда вместо того, чтобы обсуждать цели, связанные с войной, ее прекращением и прекращением убийства людей в Украине и убийства российских людей тоже, люди начинают персонально, скандально выяснять отношения.
Но вот тут я хотел как раз подвести к другому вопросу, который вытекает из, в том числе, и вашего рассуждения. А почему позиция прекращения огня так непопулярна? Почему она встречает такое ожесточенное сопротивление и критику с самых разных сторон? Будь то даже звонок Шольца. Мы не знали, что там требовал Шольц конкретно, но он просто пытался коммуницировать и говорить о потенциальном мире. И то его уже чуть ли не в упор расстреляли словами.
Я думаю, что с одной стороны это инерция, а с другой стороны людям не досуг подумать о том, что происходит, и люди привычно оперируют терминами, говорят, скажем, об Украине и России, терминами территории, а не людей. Да? То есть людям кажется, что воевать надо до тех пор, пока Украина не восстановит контроль над своими территориями, а то, что Украина теряет миллионы людей при этом и непосредственно на войне в виде уехавших с Украины, им кажется не так важным. Хотя моя точка зрения, а я здесь выступаю как профессионал по территориям, да, я географ по своему образованию, но утрата территории, она восполнима не сегодня, завтра, через год, через пять, да, а утрата людей, она абсолютно невосполнима, да, и если только мы задумаемся о цене каждого дня продолжения войны, то мы будем говорить тогда не о том, сколько сантиметров за это время получил Путин, а мы будем говорить о том, какие колоссальные потери несет Европа, несет Россия, несет Украина. И потери сократить, то, конечно, это благое дело. А дальше уже можно думать о том, как восстанавливать справедливость, как заканчивать войну с тем, чтобы не поощрять агрессора и так далее. Но это следующий этап. А первый этап, и здесь я абсолютно согласен с Явлинским, и, кстати, не случайно, наверное, люди, которые имеют в России какое-то отношение к Украине, как Явлинский, который вырос во Львове, они не могут не думать о жутких потерях, которые каждый день приносят.
Я тут с вами абсолютно согласен. Я не понимаю одного, почему все-таки территория, для, что для Путина, что для Зеленского, она первична, а люди вторичны.
Я не думаю, что территория так уж важна для Путина, и поэтому те западные планы, которые мы сегодня видим, там дать ему контроль над теми территориями, которые уже захвачены, а на остальной строить европейскую Украину, это смешно, да, Путину, как хозяину самой большой по территории страны мира, дополнительные территории, разрушенные войной, абсолютно не нужны. Ему нужно другое, ему нужно утвердить себя, утвердить силу в своем лице, как хозяина положения, утвердить тот мировой порядок, который он сформулировал еще перед войной в своем ультиматуме. И в этом смысле ему надо и унизить Запад, и это на Западе не понимают. Им во многом кажется, что речь идет об унижении Украины, надо додавить Зеленского и подписать с Путиным или начать с Путиным какие-то переговоры. А цена – это унижение Запада. И вот на это западные лидеры, хотя они сегодня еще вряд ли это понимают в полном объеме, они, конечно, пойти не могут. И в этом смысле я выступаю сторонником концепции трех.
Николай Владимирович, опять. Мне кажется, сам магистр Воланд нас смотрит, и на этом месте он на словах «я выступаю сторонником трех концепций».
Концепции трех войн, да?
Концепции трех войн, да.
Украина не дала Путину совершить блицкриг, и в этом смысле выиграла вот эту войну. Украина сейчас проигрывает вот эту вторую войну, и не видно никаких реальных возможностей как бы кардинально ситуацию изменить. Но о чем должен думать Запад, так это о том, что на этом война не заканчивается, и что вот третья война, война уже как бы реально между Западом и Россией, неважно, где она будет территориально проходить, это такая экзистенциальная проблема для Запада, и в этом смысле речь идет не о помощи просто Украине и справедливости в ее лице и так далее, а о выживании.
Что касается выживания, тут это и наш чат беспокоит. Вы верите, что какая-то сторона, понятно, что не Украина, Россия или кто-то Запада, может все-таки дойти до применения ядерного оружия, даже там, не знаю, тактического условного?
Мы, к сожалению, видим, что сам вопрос этот возникает, да, и вот в новом нынешнем поколении политиков и военачальников ядерная война, она выглядит как Ну, возможный, пусть и в крайних обстоятельствах, вариант развития событий, чего не было еще поколение назад. И это уже очень опасно, это страшно. И это страшно не только потому, что политики могут принять такое решение, будем надеяться, что не могут, хотя мы видим, что и в России, и в некоторых других странах возможности лидеров авторитарных или склонных к авторитарным проявлениям принимать решения единолично и возможности реализовывать эти решения без какого-то жесткого контроля внешнего, они усиливаются. В этом смысле применение ядерного оружия, он, к сожалению, возрастает. И хотя сейчас, наверное, это еще не тот риск, о котором можно говорить как о реальном варианте развития событий, но сам факт того, что мы это обсуждаем, свидетельствует о том, что эта карта есть в колоде.
Ну что ж, я надеюсь, уроки 1962 года октября не прошли незамеченными, и все стороны сделают правильный выбор. Но вы говорили о том, что Россия своими действиями очень любит показывать Западу кукиш и пытается это как можно чаще делать в самых разных местах. И хочется спросить про Абхазию. Как раз сегодня, накануне нашего эфира, президент непризнанной Абхазии ушел в отставку из-за инвестиционного соглашения с Москвой. И есть ли у Кремля по-прежнему какие-то ресурсы поддерживать свои интересы в тех регионах, где уже, ну, это исторически сложилось, что Россия вмешивается во внутренние дела тем или иным способом. Мы это видели в Молдове, в Грузии, в Армении. Есть ли такие ресурсы у России сейчас на фоне войны?
Они есть. У России велики ресурсы, и многое из того, что происходит в постсоветском пространстве, об этом свидетельствует. Но у России есть и у тех, кто эти ресурсы использует, представление о том, что прилегающие к России, которую Россия признала и которую как бы она во многом спонсирует, это другая страна, и люди там другие, и менталитет у них другой, и политическая культура у них другая. Мы снова и снова видим, и видели это в Украине много раз, когда российские политтехнологи или когда Кремль подходил к Украине, не учитывая, что политическая культура там другая, не лучше, не хуже, а другая. И поэтому те методы и подтасовки на выборах, и манипуляции, и жесткого монопольного попытки установления жесткого монопольного контроля, которые работают в России, они там не срабатывают. Да? И в этом смысле ресурсы есть, хотя их меньше, а подход рядом с Россией, как к российскому региону, где можно кого-то назначить, кого-то снять, и люди с этим согласятся, что им еще остается делать, этот подход демонстрирует свою жизненность, в том числе и в Абхазии, которая, казалось бы, абсолютно зависима от России, но тем не менее ведет себя так, как она ведет.
Я еще раз напомню, вдруг вы только подключили к завершению нашей трансляции. У нас в гостях политолог Николай Петров. Это особое мнение, веду я, Никита Василенко. Поддержите наш канал подпиской, лайками, донатами или зайдите в магазин dilettant.shop, где есть книга, на которую прошу обратить внимание, «Типичный петербургский чиновник» она называется. Она посвящена графу Дмитрию Толстому. Это один, мне кажется, из самых интересных чиновников. Интереснее только Константин Петрович Победоносцев. Но это отдельный разговор исторический, о котором мы, может быть, еще, я имею в виду о чиновнике, мы еще поговорим. Хочется завершить нашу программу и вернуться к тому вопросу, который вы обозначили в начале нашего эфира, когда мы говорили про то, как воспринимается 1000 дней войны, как что изменилось в нашем обществе. Здесь, как бы это сформулировать? Пойду с другой стороны. Недавно точнее, даже сегодня, президент Владимир Зеленский объявил на Украине свой план стойкости. И среди прочих пунктов там есть пункт о создании Министерства объединения. То есть он понимает, что ситуация в стране очень напряженная, идет общественный раскол по отношению к войне, по отношению к власти и к разным другим сюжетам. И Украине нужно Министерство объединения. И судя по тому, что мы сегодня говорили, что мы сегодня обсуждали, в России тоже очень мощный раскол, и еще, наверное, даже сильнее, чем у украинцев. И, может, нам тоже нужно такое объединение, то есть министерство объединения? Или, например, государство уже что-то понимает и даже делает какие-то первые подвижки? И так, например, Министерство культуры России анонсировало создание лаборатории государственных праздников, который займется переосмыслением этих праздников и наполнением содержания.
Но, во-первых, я бы начал с того, что интересы лидера Путина, Зеленского или Трампа и интересы страны и интересы граждан страны – это далеко не одно и то же. И то, что делается в Украине, может соответствовать интересам президента Украины и его команды и при этом расходиться с интересами национальными Украины, иногда, почему нет, как и то, что происходит в России. Да? Мы видим, если говорить о России, что Кремль, с одной стороны, вот то самое объединение, которое вы упомянули, говоря о плане Зеленского, он уже без всякого министерства реализовал, убрав все то, что каким-то образом не соглашалась с властью или пыталась противостоять власти, и ему не нужна, Кремлю не нужна мобилизация граждан, да, мобилизация не в смысле отправки на войну, а в смысле вооружения, консолидации вокруг какой-то единой цели. Мы этого не видим, и это довольно опасная вещь, потому что общество консолидировать можно, но что с этим будет происходить дальше, никакая власть не знает, и эта консолидация может обернуться против нее. В этом смысле у Кремля я не вижу проблемы с объединением, и есть консолидация элит, которая больше во время войны, чем войны, и в этом смысле когда мы говорим, что страшная, преступная была совершена ошибка в феврале 22 года, следует понимать, что это относится к элите, это относится к стране, но не относится к Путину. Путин – верховный главнокомандующий, чья власть только возросла, и в этом смысле вряд ли он заинтересован, чтобы война закончилась и закончилась окончательно, так же в общем, как это ни странно, Зеленский. Он президент, пока идет война, а что будет дальше, это никто не знает. Поэтому Зеленский в очень тяжелом положении, он все время какие-то планы озвучивает, эти планы скорее в сфере демонстрации, в сфере лозунгов, а не в сфере каких-то реальных действий, но следует понимать, что его возможности, они крайне ограничены, а сегодня еще и сужаются из-за того, что западная, не только американская поддержка, она уменьшается, в том числе и потому, что не виден свет в конце туннеля, да, то есть бесконечно вкладывать ресурсы, даже если они имеются, в том числе и финансовые ресурсы, в перемалывание человеческих ресурсов не имеет смысла, а вот другого смысла, другой какой-то понятной стратегии нет, и будем надеяться, что и в нашей оппозиции, и в первую очередь в кругах тех, кто принимают решения на Западе, вот такого рода вещи, стратегия в отношении России появится.
Николай Владимирович, а что же делать нам, простым гражданам? Как сохранить свой трезвый рассудок?
Но мы с вами сохраняем трезвый рассудок одним образом. И в первую очередь, как бы реализуясь в той сфере, где мы можем вносить свой вклад, в том числе и в прекращение войны и российской агрессии своими скромными силами. Это дает какое-то внутреннее ощущение, ну, минимальной полезности, да? А рядовым гражданам, и особенно тем, кто находится в России, они находят какие-то сферы, где они могут забыться, если они не могут иначе проявлять свое имеющееся несогласие с происходящим.
Политолог Николай Петров был гостем «Живого гвоздя», провел этот эфир Никита Василенко. Спасибо вам, Николай Владимирович, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. И всего самого доброго, берегите себя и своих близких.
Спасибо.